Дорогие друзья, сегодня вы начнете слушать повесть «Божий путь самый лучший». Анита стояла перед зеркалом с расческой в руках и внимательно рассматривала свое отражение. Высокий лоб, большие голубые глаза, тонкие губы, чуть вздернутый нос. За последнее время она заметно повзрослела. В ее жизни наступала новая пора, время поисков и решений, когда закладывается основание для будущей жизни. Меньше чем через год ей исполнится 16, а там недалеко и до совершеннолетия. Старшая дочь Нины Матвеевны и Виктора Васильевича, Анита Архипова, мечтала о независимости и свободе. Все чаще и чаще она задумывалась над тем, как лучше устроить жизнь, какой избрать путь, чтобы не просто существовать, но наслаждаться жизнью. Больше всего Аниту угнетала неопределенность. Она не знала, к чему стремиться. С детства ее учили, что в мире нет радости, что в нем лишь зло и несчастье. До сих пор Анита считала, что христианская жизнь счастливая, полноценная и приятная, что только христиане способны по-настоящему любить друг друга, потому что любят Бога. Но сейчас, в свои 15 лет, она стала думать по-другому. К своему разочарованию Анита стала замечать, что на лицах многих членов церкви, которой принадлежали ее родители, вместо радости и умиротворения лежит печать уныния. Их жизнь часто противоречит тому, чему они учат, о чем проповедуют. И тогда Анита решила сама во всем разобраться. Может, христианство – это только возвышенные слова и далекая от практики теория? Так думала она еще и потому, что в их семье царила тяжелая атмосфера. Анита не любила проводить время дома. Уход за младшими, стирка, бесконечные горы посуды, кажется, совершенно безрезультатная уборка комнат и мытье полов. И помимо всего этого, ежедневные недоразумения в отношениях членов семьи, неустроенность и неразбериха. Отец постоянно раздражался, грубил матери, а та плакала. Дети ссорились между собой. Все это утомляло до крайности и превращало жизнь в сплошную тоску. «Почему все так происходит?» — уже не раз задумывалась Анита. «Почему неверующие делают, что хотят, живут, как им нравится, и часто выглядят намного счастливее, чем верующие, когда, по сути, должно быть наоборот? Может, христианство – это только неосуществимые фантазии?» Анита причесалась и уже поправляла светлые пушистые пряди на макушке, как вдруг сзади кто-то больно дернул ее за волосы. «Ну, конечно же, это Игорь! Несмотря на то, что Анита была старше его на 5 лет, он постоянно задирался и действовал ей на нервы». Анита вспыхнула и хотела было оттаскать его за уши. Но Игорь отскочил в сторону и весело выкрикнул.
«Иди, тебя в коридоре Галя с Лидой ждут! Я тебя звал-звал, а ты как глухая!»
Анита решила, что еще успеет рассчитаться с братом, и вышла к подругам.
«Мы ненадолго», — приглушенно сказала Лида. «Вечером в клубе интересный фильм. Пойдешь с нами? Мы за тобой зайдем в 5 часов».
«Не знаю», — заколебалась Анита. «Вообще, я сегодня никуда не собиралась идти». Хотя Анита и считала, что она уже вправе принимать самостоятельные решения, внутри у нее все еще оставалась какая-то неуверенность.
«Пойдем! Фильм бесподобный! Не пожалеешь! В общем, мы в 5 будем у тебя, а сейчас пока!»
Не успела Анита ответить, как девушки скрылись за дверью. Они давно уговаривали ее пойти в кино, но Анита до сих пор не соглашалась. Теперь же, постояв немного в раздумье, она решила: «Один раз можно». И подошла к шифонеру проверить, в порядке ли ее единственное выходное платье. «Как хорошо быть свободной и делать, что хочешь!» Восторгалась Анита, направляясь в кино. Однако в клубе ей стало как-то не по себе. Она почувствовала себя неловко и неуютно. Фильм казался глупым и неинтересным. Мысли беспорядочно путались. Анита вспомнила вдруг, как однажды поздним вечером папа рассказывал им о последнем времени. Это было давно. Ей в то время едва исполнилось 9 лет. Но она хорошо запомнила ту беседу и папины слова.
«Пришествие Христа будет очень скоро. Все сказанное в Евангелии сбывается. Мир готовится к приходу Антихриста, поэтому, дети, смотрите, чтобы вам не погибнуть, любой грех может сделать вас не готовыми встретить нашего Господа».
Эти слова предельно ясно всплыли в памяти Аниты. Да, тогда все было по-другому. Отец много времени уделял детям, разучивал с ними гимны, проводил вечерние молитвенные общения. И еще в тот вечер папа сказал одну фразу, которая лишила теперь Аниту покоя.
«Когда Христос придет, Он не возьмет к себе тех, кто сидит в кино или останутся досматривать свой фильм».
Анита рассеянно смотрела на экран. Как ненавистен стал ей этот зал! Как неприятны все эти люди! Как только закончился фильм, Анита вскочила, желая побыстрее уйти и остаться незамеченной. Но это оказалось невозможным. Она сидела во втором ряду, а выход был в противоположном конце зала. Когда включили свет, все столпились у дверей, и Аните пришлось долго стоять в стороне, пока станет свободнее в проходе. Здесь и заметил ее активист комсомола Гриша Гордунов, одноклассник Аниты. Озорной, вихрастый, с веснушчатым лицом, он нередко был замешан в неприглядных школьных историях. Но всегда ловко находил выход из положения и таким образом избегал наказания. Гордунов никогда не упускал случая подколоть или унизить Аниту.
«Богомолка, а богомолочка!»
Нарочито писклявым голосом дразнил он ее. Аните всегда было обидно до слез, когда насмехались над вопросами веры.
«Ну и что с того, что я из семьи верующих?» Внутренне возмущалась она. «Сама-то я не баптистка и ничем не отличаюсь от других». Когда толпа немного поредела, Анита направилась к двери и к своему ужасу лицом к лицу столкнулась с Гордуновым. Мгновение оба молчали. Гриша не ожидал увидеть ее здесь и старался уяснить происходящее. Анита же замерла в обреченном ожидании исхода этой пренеприятной встречи. Вдруг во весь голос закричал Гордунов.
«Вот это да! Вы только посмотрите, кто среди нас! Это событие нужно записать в историю нашей деревни. Архипова впервые посетила клуб. Поздравим ее с переменой взглядов!»
Он бы еще продолжал свою насмешливо возвышенную речь, если бы в этот момент к нему не подскочил высокий, светловолосый парень.
«Замолчи, если не хочешь неприятностей!»
Угрожающе процедил он и подошел к Аните.
«Не обращай на него внимания. Я очень рад видеть тебя здесь».
Но не обращать внимания оказалось не так-то легко. Множество глаз устремилось на Аниту. Она вышла на улицу под колкие реплики и замечания молодежи. В висках стучало, лицо пылало. «Скорей, скорей отсюда, больше никогда не пойду в клуб!» Зареклась Анита, пытаясь проглотить ком, подступивший к горлу. «Другим ничего не говорят, а я один раз пришла, и такой шум подняли!» Она готова была сорваться с места и убежать, но не могла. Надо было идти с подругами. Галя и Лида сделали вид, что не слышали Гордунова, и, как ни в чем не бывало, весело переговаривались и смеялись. Аните их смех казался обидным, едким и злым. Ведь это они пригласили ее в кино, это они убеждали ее не выделяться и быть как все. Из-за них Анита пришла в клуб, надеясь, что ее примут как свою. А теперь эти же подруги не сказали ни слова в защиту, когда ее подняли на смех. Такое нередко случается с неопытными юными душами, когда их начинает влечь мир, когда у них возникает желание выглядеть не хуже других. Один поэт, предостерегая своего сына, удачно выразил в стихотворении, как действует и обманывает душу грех и земные прелести. Пусть тебя этот мир не заманит отблеск ложных ажурных огней. Мир грехом отравлять душу станет, а потом посмеется над ней. Так случилось и с Анитой. Но это было лишь начало.
Голос не звучит.
Ветер распевал заунывные песни, а к вечеру стал яростно заметать дворы Дунаевки белой колючей пылью. Зима заканчивалась только по календарю, а в погоде не было и намека на тепло. Смеркалось. Из небольшого деревянного домика вышла женщина в сером полушубке и, кутаясь в шаль, направилась в другой конец деревни. Судя по внешности, можно было сказать, что ей уже давно за 40. Хотя на самом деле ей только недавно исполнилось 37 лет. Переживания и скорби оставили свой неизгладимый след на ее приятном лице. Опустив голову, Нина Матвеевна, так звали женщину, пробиралась через сугробы, роняя в чистый, холодный снег горячие слезы. Она торопилась на членское собрание, а душу ее одолевали тяжелые думы. Привыкшая с мужеством смотреть трудностям в глаза, Нина Матвеевна сама себя не узнавала. Последние 2 месяца ее глаза почти не просыхали от слез. Она совсем упала духом. Ей казалось, что из-под ног уходит основание, и с ней вот-вот произойдет что-то страшное. Еще недавно она ходила в церковь с мужем и детьми, а теперь одна. Муж, ступив на скользкий путь греха, причинял ей много горя. Старших детей влекло в мир, и они открыто заявляли, что им надоели домашние скандалы и собрания верующих лицемеров. Они судили о церкви по своей семье и по-своему были правы. Бедная мать! Как она могла им что-то объяснить, если сама не понимала, что происходит вокруг? «Боже!» — взывала Нина Матвеевна. «Помоги мне устоять, ведь все рушится. Семья, община, здоровье. Кажется, рушится сама жизнь». Уже продолжительное время Дунаевская община не могла спокойно проводить богослужения. Власти учиняли разгоны, штрафовали, запрещали проводить на собрание детей. В церкви появились разногласия. Многие готовы были отступить от евангельских принципов, уйти с пути истины, лишь бы их оставили в покое. Только две семьи и несколько старушек не соглашались с решениями многих. Нина Матвеевна вошла в дом, когда собрание уже началось. И присела на заднюю скамейку около Прасковьи Ивановны, которую дети называли просто бабушкой Пашей. Бабушка Паша вытирала слезы и, закрыв глаза, тихо молилась. На кафедре стоял пресвитер и высоким надрывным голосом доказывал необходимость идти на уступки властям.
«Кто не согласен, встаньте!»
Сказал он наконец и вытер платочком влажное, раскрасневшееся лицо. Из рядов поднялось несколько человек, два брата, Радимов и Бурцев, отцы больших семейств, четыре старушки и Нина Матвеевна.
«Мы вынуждены вас отлучить!»
Резко заявил пресвитер.
«Вы не покоряетесь церкви, не соглашаетесь с ее решением. Вы все не подчиняетесь властям и нарушаете Писание!»
Поднялся шум. Старушки плакали, братья спорили. В молитвенном доме воцарилась тягостная атмосфера. За окнами продолжалась метель. А в самой общине тоже свирепствовала зима, угашая огонь ревности и любви к Богу. С этого дня небольшая группа, не согласившаяся, решила собираться отдельно.
В это время пришлось Нине Матвеевне.
Домашнее хозяйство, дом, дети — все требовало много сил и напряженного труда. А она, изнемогшая от горя и всех поворотов судьбы, была близка к отчаянию. Дети росли, предоставленные самим себе. В их проблемы, в их внутренний мир вникать было некому. Светловолосый парень, заступившийся за Аниту в клубе, жил недалеко от Архиповых и был старше Аниты всего на полгода. Звали его Максимом. В детстве он часто приходил к Архиповым и играл с детьми во дворе, катался с ними на качелях, бегал на болото ловить лягушек. Дети охотно принимали его в свой круг и даже слушались, потому что он был старше и всегда придумывал что-то интересное. Но теперь это уже был молодой человек, известный среди сверстников как настойчивая и сильная натура. Две неглубокие вертикальные складки над переносицей придавали его лицу слегка суровое выражение, а чуть выдвинутая нижняя челюсть говорила о своевольном характере. В то же время у Максима были и добрые качества. Деревенская молодежь любила его за остроумие, общительность и красивый голос. Он хорошо играл на гитаре и как солист участвовал в сельских концертах. Сейчас Максим спешил в клуб на репетицию. Он держал под мышкой гитару и думал о последнем вечере в клубе.
«Как я упустил такой момент?»
Негодовал он на себя.
«Вот досада! Это ведь был хороший случай пригласить ее на концерт. Вообще она стала такой неприступной, а ведь неплохая девчонка».
Вдруг Максим остановился. Он никак не ожидал, что перед ним появится та, о которой он только что думал. Прямо на него, ничего не замечая, шла Анита. Опустив голову, она о чем-то сосредоточенно думала. И, наверное, наткнулась бы на Максима, если бы он вовремя не дал о себе знать.
«Привет!» —
услышала Анита рядом знакомый голос и, вздрогнув от неожиданности, подняла голубые, как лазурное небо, глаза.
«Тебе вчера понравился фильм?»
Не дожидаясь ответа на приветствие, спросил Максим. Анита смущенно пожала плечами. Ей неприятно было вспоминать о том вечере. Вопрос Максима задел ее за живое. Она отвернулась и хотела уйти, но Максим схватил ее за руку.
«Подожди, да что ты в самом деле? Я хочу тебе что-то сказать!»
Анита остановилась.
«Мы сейчас готовимся к Масленице и придумали очень интересную программу. Лида Мальцева оставила для тебя хорошую роль. За все остальное не беспокойся, Гордунов выступать не будет».
Словно догадываясь о мыслях Аниты, успокоил он.
«Ты сегодня вечером занята?»
«Вообще-то нет, но...»
«Тогда пойдем сейчас вместе!» —
перебил Максим. «Мама будет переживать, она же ничего не знает!»
«Так ты скажи ей, что придешь через 2 часа, я тебя подожду!»
Анита раздумывала. На самом деле, это же не жизнь, только дома сидеть. Раньше мы хоть на собрание с мамой ходили, а сейчас и этого нет. Не буду же я всю жизнь одна. Нужно жить, как все, находить друзей, интересно проводить время. Максим, на удивление, не торопил Аниту и терпеливо ждал, что она скажет, внимательно наблюдая, как менялось выражение ее лица с растерянно смущенного на задумчиво грустное, а потом на легкомысленно веселое. «Ладно», — наконец согласилась она, — «я сейчас», — и побежала к дому. Этого дня жизнь Аниты значительно изменилась. Мягкая по характеру, скромная, доброжелательная, она быстро нашла друзей в кругу сельской молодежи, стала активно участвовать в концертах, исполнять сольные номера. В числе немногих друзей Максим пригласил Аниту на день рождения. Вначале она не придавала особого значения его знакам внимания и относилась к нему как к другу детства. Однако очень скоро почувствовала, что между ними завязываются какие-то новые, неизвестные до сих пор отношения. Одноклассницы стали поговаривать, что Аниты хороший друг, и что только ради ее каких-то своеобразных взглядов он не вступил в комсомол. Вскоре после разделения в Дунаевской церкви Радимовы и Бурцевы уехали в Наркисы, ближайший городок, где уже была большая община христиан. В Дунаевке же собрание проводить теперь стало некому. Нина Матвеевна и сестры-старушки воскресным утром собрались в доме бабушки Паши.
«Что мы будем делать? У нас не осталось ни одного брата. Некому проводить собрание».
Горевала седая бабушка Тоня, обводя всех грустным взглядом.
«Что нам остается делать?»
Повторила за ней бабушка Паша и поднесла к глазам носовой платок.
«Остается только молиться, чтобы Бог направил к нам своих тружеников и послал пробуждение в селе». «Да, от нас уже толку не будет».
Разочарованно провела клюкой по половику старенькая графина.
«Сколько нам жить-то осталось? Если никто не приедет, мы все умрем, и никакой церкви тут не будет. Сестра графена!»
Перебила ее бабушка Паша.
«Не надо так рассуждать, что мы умрем, и ничего не будет. Бог сделает свое дело, если мы не перестанем верить и молиться».
И они молились, немощные, беспомощные, слабые старушки молились великому, сильному, премудрому Богу, чтобы он обратил взор свой на них и основал в их деревне живую, отделенную от греха и мира церковь. Апрельским воскресным вечером Анита с Максимом возвращались из клуба, обсуждая только что просмотренный фильм. Крючковатые черные ветви деревьев четко вырисовывались на фоне еще не совсем темного неба. Из рощи доносился крик какой-то ночной птицы. Впереди над горизонтом поднимался огромный желтый шар луны. На небосводе одна за другой зажигались звезды. все говорило о величии и премудрости Создателя, побуждало к раздумиям о Боге и вечности, располагало к тишине и умиротворению. Но сердце Аниты сковывала необъяснимая тоска.
«По-моему, этот Степан сам виноват в том, что его убили, и все из-за его веры!»
С досадой сказал Максим, вспомнив одного из персонажей фильма.
«Выкинул бы эту чепуху из головы и в два счета расправился бы с бандитом! Просто позорно такому крепкому человеку умирать от руки мерзавца!»
Аниту задели его слова. «А я думаю по-другому!» Запальчиво возразила она. «Наша жизнь зависит от Бога, и случается только то, что Он допускает. Настоящие христиане не боятся смерти».
«Тоже мне понятие. От Бога, от Бога. Выходит, что Он сам хочет, чтобы всех Его последователей поуничтожали. Да, незавидное у вас положение».
Максим замолчал. Замолчала и Анита. У нее не было ни сил, ни желания переубеждать его, потому что она сама не жила по-христиански. Последние слова Максима и его интонация насторожили Аниту. Насторожил и тот факт, что неделю назад под влиянием многочисленных и длительных бесед с преподавателями и директором школы Максим все-таки нарушил свое обещание и вступил в комсомол. В этот вечер Анита впервые заговорила с Максимом о Боге и почувствовала, что в вопросах веры они никогда не поймут друг друга. И тогда она решила, что никогда не выйдет замуж за неверующего. И за Максима тоже, если... Конечно, он не изменится. Молчали долго. Поняв, что далеко хватил, Максим попытался исправить положение и изменил тему разговора. Заметив, что Анита дрожит, он снял куртку и накинул ей на плечи. Сама же Анита не могла понять, от холода она дрожит или от волнения. На следующий день они встретились в клубе. Максим был весел и сверх обыкновения услужлив. Увидев Аниту, он уступил ей место, хотя рядом были еще свободные стулья, а сам встал около нее. В руках он держал гитару, и это всегда обеспечивало место в центре. Вокруг него столпились парни и девушки.
«Эй, Макс, а ну сыграй эту, как она там начинается, где счастье или еще чего-нибудь?» «А, ты ищешь счастье, да? Так и быть, сыграю!»
Усмехнулся Максим и взял аккорд.
«Я-то почти нашел, это я о тебе забочусь!»
Захихикал Гордунов и покосился на Аниту. Он никогда не оставался в долгу и всегда находил, что ответить. Но Максим не обратил внимания на его реплику и густым бархатным басом запел мелодичный русский романс. Не успел он закончить, как послышались голоса.
«Давай еще! Еще чего-нибудь! Спойте с Анитой!»
Максим повернулся к подруге.
«Может, ты сама споешь? Из ваших там что-нибудь для души?»
Анита удивилась такому неожиданному интересу к христианским песням, но спеть не отказалась. Песня всем понравилась.
«Много в пути за Христом испытаний, часто ты ропщешь на жизнь свою, друг. Трудно идти, всех любя и прощая, страх, маловерье, уныние вокруг».
Со второго куплета Максим уже свободно подыгрывал Аните и попросил ее спеть еще раз.
Знай, что Иисус часто в жизни томился от зла, жестокости грешных людей. Часто склонивши колени, молился и пострадать за людей он хотел.
А когда молодежь засобиралась домой, Максим снова взял гитару и, как бы подводя итог этому вечеру, спел с Анитой еще одну песню.
Льются нежные напевы и мелодии любви, звуки струн гитары нежной между нами посреди. Эти милые улыбки, круг друзей вокруг тебя, все запомнится надолго, то, о чем здесь говорят. Ты смотри друзей своих, забывать не смей на миг, у груди своей храни ты их. Ты смотри друзей своих, забывать не смей на миг, у груди своей храни ты их. Вот и лодка у причала, путь далекий впереди. Будешь с бурями бороться, нужно к цели ведь дойти. Будешь ты не раз склоняться на колени у кормы и просить у Бога силы, помоги, храни, веди. Ты смотри, друзья.
Заканчивая последний куплет, Максим многообещающе посмотрел на Аниту. Может, он тоже начнет мыслить по-другому и обратиться к Богу? Появилась у нее робкая надежда. Максим же, чувствуя себя виноватым, изо всех сил старался наладить с Анитой прежние отношения.
А вдали увидишь пристань, гавань тихая блестит. Ты вставай, скорей борися, цель уж видна впереди. Там всегда мы будем вместе, так же, как вот и сейчас. Там друзья нас ожидают, пир готов уже для нас. Ты смотри друзей своих, забывать не смей на миг, у груди своей храни ты их. Ты смотри друзей своих, забывать не смей на миг, у груди своей храни ты их. Ты смотри друзей своих, забывать не смей на миг, у груди своей храни ты их.